Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Видання «Проєкт» опублікувало дослідження про те, як російське міністерство оборони бреше про перемоги в Україні. Ми багато це цитували, цифри, які вони наводили, ну, не мали ніякого стосунку до реальності. Тож от зараз ми поговоримо саме з нашим колегою, редактором видання «Проєкт» Михайлом Рубіним. Михайло, здравствуйте, слышите ли нас?
Здравствуйте, да, отлично слышу.
Добрый день, спасибо, что присоединились к эфиру. Вот я первое, что хотел спросить, это, а в какой момент вы поняли, что с вот этими, как это правильно называется, отчетами пресс-секретаря российского Минобороны Игоря Коношенкова что-то не так?
Ой, вы знаете, там точного момента не было. Мы решили сделать этот материал, наверное, где-то месяц назад, может быть, даже меньше, может быть, недели 3-4, так у меня... смешалось. Значит, мы там просто, собственно говоря, у нас, честно говоря, все замылилось за долгими подсчетами и сидением и отсматриванием этого сумасшедшего дома. Врагу не пожелаешь, честно говоря, так долго провести в обнимку с этим удивительным совершенно человеком. Ну, понимаете, слушайте, в какой-то момент просто создалось ощущение, да, наверное, месяц назад создалось ощущение, что, слушайте, на нас каждый месяц выливают какие-то безумные совершенно цифры. И у нас, а причем интересно, что у нас одновременно с несколькими коллегами родилась одна и та же мысль, мы на летучке ей обменялись, действительно одно и то же предложили. Значит, ну, на нас выливает какое-то огромное количество цифр украинских потерь, а при этом Украина каким-то чудесным совершенно образом, и даже теоретически было понятно, что, в принципе, вооруженных сил Украины больше не существует, если послушать Коношенкова, ну, каждый день какие-то огромные цифры. И мы подумали, что будет, наверное, очень смешно. Ситуация-то в целом, да, так вот, что будет очень смешно, если мы как бы все это сложим. А другое дело, что как бы ситуация-то вся не смешная. И мы как раз по этому поводу, у нас, честно говоря, были какие-то сомнения, можно ли делать юмористический сюжет в совершенно трагичных условиях. Ну, мы в итоге... И, честно говоря, у меня был соблазн большой, наверное, даже издеваться над ним намного больше, но просто в целом не хотелось выдерживать какой-то совсем уж юмористической интонации, еще раз, потому что, ну, трагизм ситуации, наверное, не позволяет. Но в целом, вот во всем кошмаре, который происходит с 24 февраля, это, конечно, выглядит очень смешно.
Ну вот действительно, есть, знаете, вопрос о том, как это воспринимает аудитория российская, которая, ну, собственно, смотрит это по телевизору. У нас здесь, значит, был в эфире эксперт, который вот сравнивал ситуацию, знаете, с закадровым смехом. Ну, в том смысле, вы включаете, например, сериал или какую-то программу, и сначала вас может раздражать этот закадровый смех. И есть два варианта. Либо вы, он вас раздражает, и вы переключаете на что-то другое, либо вы втягиваетесь и становитесь, ну, то есть это становится для вас, ну, нормальным, то есть вы уже его не замечаете. Вот как вы считаете, ну или, может быть, вы знаете по своим знакомым, как они реагируют на подобные отчеты, они же ежедневно их транслируют везде?
Ну, среди моих знакомых, слава богу, нет людей, которые являются сторонниками российской власти, так что получилось в жизни, слава богу. Вот, но понимаете, какая штука? К сожалению, вообще, когда пропаганда страшная штука еще и тем, что нормальные люди, они, к сожалению, обычные люди, они не могут поверить, что, ну вот совсем нам врут. Ну, это же человек, понимаете, вообще на нас, на всех, мы же все немножко, к сожалению, из средних веков, на нас на всех очень действует вот эта, знаете, форма, звездочки, вот эта вот магия власти. Ну, выходит какой-то солидный человек, у него там одна большая звезда раньше была, теперь вообще за большие заслуги в информационной войне с Украиной аж две звезды генерал-лейтенантом Коношенкова сделали. И рассказывают какую-то ахинею. Ну, и начинаешь думать, наверное. А вдруг это не совсем ахинея? А вдруг, ну, он же не может совсем врать, понимаете? Ну, не может же так быть банально, что целый генерал, он, понимаете, тупо выходит и врет. И даже если ты запомнил, что городок Кременная, он уже вчера говорил, что он захвачен, и сегодня опять говорит, что он захвачен, и преподносит это как какую-то невероятную новость и очередное продвижение российских войск, ну, значит, я что-то не так понял в тот раз. Скорее, обычный человек не поверит себе, чем не поверит, ну, генералу, они же там считают, сидят. Вот наше исследование, ну, призвано, с одной стороны, конечно, констатировать абсолютную банальность, А с другой стороны, эта банальность, к сожалению, в наше время надо констатировать. А банальность, она такова, что этот генерал с утра до ночи выходит и врет. Вот так вот впрямую.
Ну, там, среди прочего, интересные вещи, которые вы заметили, это, собственно, лексика, которую употребляет этот генерал, уже генерал-лейтенант
Целый
Коношенков. Ну,
словарь составили.
вот расскажите, да, для тех, кто, может быть, еще не прочитал ваш материал, какие главные открытия вы для себя сделали из того, из тех слов, которые произносит этот Коношенков?
Значит, нужно понимать, что в специальную лексику для чего нужно включать? Чтобы, с одной стороны, для тех людей, которые имеют какие-то родственные связи с Украиной и с симпатией ей относятся, это, безусловно, значительная часть российского населения, им нельзя говорить впрямую, вот эта вся история со спецоперацией, уже набившая оскомину, это же для них, да, ну, говорить, что у нас с братским государством война, это нельзя, и поэтому существует, ну, просто мы до сих пор все обращали внимание на война и спецоперации, на самом деле таких слов больше. А другая категория слов — это слова, которые направлены на другую аудиторию, а может быть, ту же, но более широкую, это аудитория, которой нужно объяснить, что мы там преуспеваем, да? Что я имею в виду? Это слова, которые направлены на то, что нам нельзя говорить, что мы делаем что-то плохое в Украине. Ну, мы там ничего не захватываем, конечно. Для существует масса слов, которые говорят для того, чтобы мы, во-первых, воюем не с украинскими военнослужащими, мы воюем с националистами там, что нам доносят россиянам, да?
Более того,
мы,
уже
конечно,
с нацистами, они же не только с националистами, ладно, да, уже нацисты
да,
там,
да. Там, действительно, он там вообще чередует, там очень смешно. Он там чередует нацисты, националисты, боевики, ну, все, короче, все плохие слова, с которыми знакомы россияне. А россияне знакомы с фашистами и с, ну, со всем, что связано с фашизмом, совсем фашисты перебор, вот нацисты, националисты и вот террористы. Но вот они говорят не террористы, а боевики в основном. Ну, вот то, с чем нормальный россиянин сталкивался и про что он действительно знает, что это плохо. Значит, да, поэтому мы, конечно, ничего там не захватываем. Мы берем под контроль. Другая категория слов, это более смешно, это чтобы объяснить, это нужно все время объяснить, что происходит, а почему, ну, я думаю, что обычный россиянин, когда ему Путин говорил о, открываем кавычки, начале специальной военной операции, он, конечно, думал, что все будет быстрее, и нужно было с самого начала довольно быстро выяснить, что надо как-то объяснять, а что там происходит, поэтому пришлось придумать слова. Мое любимое это слово «блокировать». Мы не сразу поняли, что это такое. Что значит блокировать? А потом мы, значит, сопоставив с большим количеством, проанализировав большое количество сообщений, мы вычислили, что, оказывается, блокировать — это значит, что российская армия подошла к какому-то населенному пункту, ведет бои на его окраине, ведет довольно давно и, видимо, не может захватить. И вот тогда говорить, а нужно говорить, что мы там где-то двигаемся в районе этого населенного пункта, это значит блокировать. То есть блокировать — это Россия подошла, но не захватила. Ну, из очевидного и прекрасного этого плановая перегруппировка войск, вот прям как, это значит отступление, прямо как по заказу в день выхода нашего материала, мы это уже не успели включить, естественно, но Коношенков выдал это потрясающее про остров Змеиный, про жест доброй воли, да, вот можно явно добавить в наш словарь, значит, если в качестве жеста доброй воли мы что-то, Россия что-то там оставляет, то это означает тоже, естественно, отступление. Ну и там всякие слова, типа, например, зачистка. Я тоже не сразу понял, что такое зачистка. Я вначале думал по наивности, что зачистка — это значит, что там кадыровцы ходят и всех стреляют. Это не обязательно. Зачистка — это в любом случае значит, что на улице города идут бои. То есть все даже не так плохо. И даже не так страшно. Вот значит, что город как бы в российской армии, возможно, вошла куда-то, но там украинское продолжает сопротивление. А поскольку нельзя сказать, ну как, наши там с цветами, да, все встречают, поэтому нельзя в этом признаваться, поэтому приходится говорить, ну там происходит зачистка от тех самых националистов и нацистов, смотри выше словарь, которые военнослужащие на самом деле украинской армии.
Да, и там интересно, ну, вы подметили в том, что как раз в этих отчетах, да, в начале первой недели очевидно, что, как это сказать, Кремль ожидал, что они захватят Украину, ну, максимум за неделю, поэтому там было, тут я для наших слушателей просто должен это объяснить, что там было такое разделение, с одной стороны были националисты, нацисты, боевики, а с другой стороны военнослужащие, господи, вооруженных сил Украины, да, которые как бы... не то, что сдаются, а переходят на сторону России. Вот так.
Сдаются или не... Совершенно верно. Сдаются или не оказывают сопротивления. И вот это вот деление, оно... То есть, там, понимаете, как и пропаганда, она... Это такая сложная махина и сложное колесо. Они там получили указание. Понятно, что Поношенко уже не лично с Путиным, и подозревает, что даже не обязательно с Шойгу общается. Там как-то долго до них доходит, как нужно менять риторику. Понятно, что это было указание на первые дни, когда думалось, что там захватят Украину за какое-то действительно быстрое время. Они, видимо, это очередное доказательство того, насколько они там наивные идиоты и верили в то, что их там правда. Они, похоже, транслировали то, что они сами ждали, и то, что они каким-то образом запланировали. Вот. И это продлилось целую неделю. Он реально целую неделю, мы прямо отрефлексировали. У нас вообще в исследовании много смешных графиков, которые показывают, как резко вдруг они меняют риторику. Про это тоже можно будет отдельно поговорить. Вот здесь точка — это 1 марта. Вот с 1 марта что-то он вдруг резко перестал говорить. Ушло это деление на плохих националистов, нацистов, кого угодно, и хороших военнослужащих вооруженных сил Украины, это резко изменилось, и они все стали плохими нацистами-националистами. Любой враг.
А какие еще были точки? Ну вот вы говорите о том, да, что когда резко менялась риторика, ну очевидно, да, что Генштаб никогда не заявлял никаких потерях. Мы же знаем, что там, например, крейсер «Москва», он по-прежнему там был какой-то отрицательный, я уже не вспомню этот прекрасный термин. Но в любом случае о потерях, конечно, никогда не говорят. Если есть отступление, то это плановая перегруппировка войск. Вот какие еще такие подобные изменения вы заметили?
Там самое удивительное – это то, когда начались у Украины, ну, опять, понятно, все в кавычках, со слов Коношенкова я имею в виду, чтобы я каждый раз не оговаривался, когда у Украины начались какие-то тяжелейшие потери. Там вообще было смешно. Значит, первое время, первый, наверное, месяц, он постоянно делал акцент на том, что Россия захватила, а Украина, соответственно, оставила. То есть это вот населенные пункты, это вот отдельная клоунада, про которую тоже можно рассказать. Как... И это там огромное количество несовпадений, там можно ловить на каждом слове. Просто такая энциклопедия. Даже не нужно быть журналистом-расследователем, чтобы это все подмечать. Все на поверхности. А вот с апреля у Украины вдруг не столько случились потери территории, сколько какое-то безумное количество в потерях техники. Причем для уж совсем внимательной аудитории, конечно, могла бы задуматься. Так как раз вроде в апреле случилась та самая плановая перегруппировка войск из-под Киева, то есть отступление, читай. И как бы в это время вроде как уже... То есть мы, если верить Коношенкову, мы в марте все время что-то там громили, а потом в апреле, в конце марта случилась плановая перегруппировка войск, и вроде как случилось относительное затишье, потому что мы ждали открытия более крупного Донбасского фронта, да? Так вот почему-то именно в этот момент, когда боевых действий не было, резко, вот четкий есть момент, 13 марта, призываю всех зайти на наш сайт, проект медиа, и посмотреть этот график. Это фантастически впечатляет. Вот до 13 апреля какие-то потери были там десятками в технике, по крайней мере, в тяжелой, в сложной технике десятками. А потом вдруг резко с 13 апреля что-то случилось, и техника, и вообще украинские потери стали измеряться вот кратно больше там. Вдруг все, что не сообщение, то сотни. Почему? Каким образом это случилось? Мы нашли ответ на этот вопрос, но он уже на уровне источников. Просто говорят, что в этот момент Кремль озаботился тем, чтобы россияне не думали, что плановая перегруппировка войск – это на самом деле отступление, и попросили Коношенкова создавать иллюзию успеха. Ну вот создавали, а именно просто рассказывали о том, какие огромные потери у украинской армии. Это надо, конечно, сделать оговорку, что это не значит, что там у сторон действительно нет потерь. Ужас этой войны, потому что там действительно есть потери. Просто когда, понимаете, в графике на 13 апреля вдруг резко что-то растет, это противоречит, естественно, любым законам логики. Там ничего 13 апреля такого на фронтах не случалось, чтобы все настолько жутко менялось.
Я вам скажу так, вы знаете, простите, что перебиваю, но мы на самом деле в самом начале, скажем так, этого полномасштабного вторжения России на территорию Украины, разумеется, мы даже в эфире здесь разговаривали с украинскими военными и спрашивали, слушайте, а вот те отчеты, которые они регулярно, значит, озвучивают в прямом эфире, они вообще в принципе имеют какое-то отношение к реальности? Ну, потому что очевидно, очевидно, разумеется, но это война, разумеется, что Украина несет потери, но вот, это хоть похоже на правду? Ну, и нам сказали, слушайте, ну нет. Ну, то есть, да, разумеется, мы несем потери, есть какие-то тяжелые ситуации, и там, разумеется, тяжелое положение непосредственно на востоке Украины, но к реальности это не имеет отношения вообще никого, никакого. То есть это снова, я правильно понимаю, это просто созданная параллельная реальность непосредственно для российского зрителя, который должен, ну, как это сказать, ему должно быть интересно уже месяцами следить за тем, какие фантастическое количество техники и военных уничтожает российская армия. Не военных,
а нацистов. Я думаю, что это, конечно, неинтересно. Это уже никому не интересно. Есть такая апатия в обществе, и насколько я понимаю, есть апатия в обществе и падение вообще интереса к теме войны. Тоже сложно сказать, хорошо это или плохо. Потому что она, конечно, должна вызывать ужас, потому что, еще раз, при всем, что мы говорим, к сожалению, есть огромное количество трагедий, и все это совершенно ужасно, и вообще сложно понять, на что это направлено. Это направлено совершенно на другое. Я думаю, что это направлено на то, чтобы они там сами для себя решили, что им есть о чем отчитываться и как бы действительно не расстраивать народ, которому все это время... Это же проблема в том, что народу все это время рассказывали, что наша армия самая сильная, а потом, правда, почему-то выяснилось, что если у нас есть самое лучшее в мире оружие, то зачем-то нам нужно наносить превентивный удар, а зачем, если мы ко всему готовы были до этого, значит, отражать? Тут много логических противоречий. Но вот по тому, насколько они глупо врут, мне кажется, в нашем исследовании самое характерное, это частично отвечает на ваш вопрос, это история про то, как они отчитывались о захвате населенных пунктов. Им действительно похоже, то есть там, безусловно, было какое-то продвижение, продвижение было медленное, и как бы говорить, что самая лучшая армия против каких-то нацистов, сдающихся, берет там по сколько, не знаю, каким уж темпом в день, километр, два, три, никто не знает, да, там точно. Ну, я, например, не знаю,
как ну, там было на самом деле. Ну, местами они продвигались неделю на 3 километра, ну, то есть вот такое тоже было, да.
Ну, да, местами где-то больше, местами где-то меньше. Короче, это были, в любом случае, слава богу, не настолько быстрые продвижения, которых они ждали, да, естественно. Так вот, а отчитываться о чем-то надо было. Ну, что они делали? Какая-то такая, знаете, меня так поразил этот факт, но он действительно называл одни и те же населенные пункты. Вот он выходил, тоже, мне кажется, очень смешно, это может быть даже смешнее у нас в видео, потому что мы там нарезали эти кусочки. 2 марта захвачен город Кременная. 7 марта захвачен город Кременная. 8 марта захвачен город Кременная. Вдруг потом апрель месяц. Бои в городе... блокирован тоже из нашего словаря. Да, блокирован город Кременная, то есть на подступах там что-то идет. 21 апреля таки взят. Ну, что правда, что нет. Ну, видимо, этот несчастный город брали 2 месяца. Понимаете? Небольшой. Ну, вот, то есть, отвечая на ваш вопрос, им просто нужно для самих себя и для населения каждый день создавать иллюзию хоть какого-то продвижения. Нельзя сказать, что Россия где-то увязла. Естественно, пропаганда не для того существует. Им нужно создавать иллюзию продвижения. Как? Ну, тупым враньем.
Мы вот никогда, конечно, этого не узнаем, но вот можем, как это, поспекулировать на эту тему. А можем ли мы предположить, что одним из зрителей, ну, является кто-то типа Путина или кто-то конечно, из высокопоставленных кремлевских чиновников?
Ну, мы же поняли это теперь. Мы раньше в это до конца все не верили. Хотя, знаете, мы несколько лет назад, первые наши проблемы как издание проекта начались после того, как мы сделали расследование про руководителя российской государственной пропаганды Алексея Громова. Ну и мы тогда вот в нем разбирались. И тогда, конечно, многие говорили эту банальную мысль, что он этот чиновник, который, в отличие от Путина, многих менял. Нельзя сказать, что там Путин держит одних и тех же людей на одних и тех же должностях. Одного, единственный, по большому счету, человек, да, единственный, в высшем руководстве страны, к которому можно отнести там президента, премьера, руководство администрации, руководство правительства, он не менял, по большому счету, никогда только одного человека. Первого замглавы администрации президента по пропаганде. Вот когда мы делали это расследование, нам многие это говорили, что он сам, благодаря тому, что делает Громов, Путин сам стал заложником того, что он верит, ему показывают картинку, и он начинает в нее верить. потому что он сам смотрит все эти несчастные каналы. Я воспринимал это, надо сказать, с изрядной долей скепсиса. Потому что если бы все было так банально, я не думаю, что Путин бы столько продержался у власти и прям, ну, рисовать из него идиота, как в свое время в Великую Отечественную войну из фашистов рисовали в советских фильмах идиотов тоже. Ну, это неправильно и наивно. И как же тогда он удержался у власти столько времени? Но, тем не менее, вот теперь, потому что происходит, мы видим, что, похоже, значительная доля правды в этой мысли есть. И, похоже, он правда верит в ту картинку, которую рисуют его же пропагандисты, причем самое, что смешное, чтобы не создавать миф про доброго царя и плохих бояр, с его же собственной подачи. Вот это самое поразительное. Поэтому я думаю, что, конечно, наверное, он понимает, я не знаю, если он не совсем с ума сошел, он должен примерно понимать реальное положение дел на фронте. Но похоже, что им кажется, что они вот должны, в том числе для большого, не только для народа, но и для большого начальства, отчитываться о продвижениях. Это правда, по крайней мере, значительная часть элиты, уж не знаю про Путина, но элита — это правда в России, как известно, я, наверное, слишком много об этом говорю в разных эфирах, но российская элита, правда, тоже отрезана от информации, что, в общем, характерно для такого рода режимов. Они сами там не понимают, левая нога толком не знает, что делает правая или рука, да? Поэтому для своей же собственной элиты это тоже важно транслировать. Для элиты, которая не понимает, зачем мы это сделали, почему Россия туда пошла, что происходит, успешно, неуспешно, сколько этот режим еще продержится. Это все важно бюрократам в такого рода режим. Им тоже нужно транслировать, конечно, что все нормально, все движется вперед, и операция идет по плану.
Ну вот, наверное, уже так к финалу нашего разговора я хочу, ну, процитировать ваш материал. Вы там говорите о том, что за первые 100 дней войны Россия, по донесениям Минобороны, уничтожила в Украине 39 тысяч районов скопления живой силы и техники. Да, и опорных пунктов украинских войск. Ну, и это говорит о том, что если разделить число, ну, как вот, собственно, подается это число российским Минобороны, убитых украинцев, на число районов скопления, получится, что в каждом погиб в среднем один человек. То есть 39 тысяч районов скопления живой силы, в каждом из этих скоплений живой силы техники был один человек. Мне кажется, это прям фантастически, фантастически иллюстрирует все.
Видите, какое российское оружие высокоточное, какая прекрасная российская техника, и как российские вооруженные силы думают об украинцах. Понимаете, как они точно наносят, ну, каждый украинец, наверное, а многие, к сожалению, по себе знают, как точно действует это оружие. Так вот, это замечательное оружие, действительно получается, что, значит, что такое... Я почему не сказал об этом моем любимом, действительно, термине про скопление техники и живой силы, мы его не внесли в словарь. Почему? Потому что мы не смогли расшифровать, что это. Потому что если, ну, мы старались по цифрам следовать, да, получается, значит, 39 тысяч примерно, значит, раз мы уничтожили, Россия уничтожила какие-то скопления там эти, а всего, если сложить, 9 тысяч единиц техники и 40 тысяч человек. Значит, получается, что уничтожили, на скопление приходится 1/4 единицы техники, 1/4, даже не единицы, и один человек. И вот, то есть, давайте для словаря, скопление живой силы и техники – это 1/4 единицы техники и один человек. Фантастика просто говорит о том, что когда они... Ну, понимаете, слушайте, там есть, и меня поражает это. Там столько людей получают зарплату российских налогоплательщиков на то, чтобы вот считать всю эту ахинею. Ну что уж, за деньги налогоплательщиков нельзя было как-то логично сводить ахинею? Ну, наверное, можно было. Но, с другой стороны, слава богу, что нелогично, и мы можем их, по крайней мере, на этом ловить. Это немногим помогает делу, но, по крайней мере, их вранье делает очевидным.